Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, и сегодня наше внимание будет обращено на Евангелие от Марка. Итак, Евангелие от Марка. Его латинское имя Марк, а еврейское имя Иоанн. Иоанн Марк был спутником Павла и Варнавы в их первом миссионерском путешествии, как мы узнаем из книги «Деяния святых апостолов», 13 глава, 5 стих. Он отделился от них, когда возникли трудности путешествий в пути. Но Марк стал другим человеком и был восстановлен к пользе дела служения, очевидно, через служение Петра в его жизни. Послание Петра, 5 глава, 13 стих, и Филимона, 23 стих. Павел называет его среди своих сотрудников. Ключевым отрывком Евангелия от Марка является 10 глава, 45 стих. Это фактически мотив, основная мысль, ради чего было написано это Евангелие. Здесь мы узнаем о Христе как о служителе. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служить, но чтобы послужить и отдать душу свою, жизнь свою для искупления многих. Евангелие от Марка 10:45. Фактически, евангелист Марк упускает все те детали, которые были существенны для Матфея, потому что Матфей представляет Иисуса Христа как царя, тогда как Марк представляет его как совершенного служителя. Помните, что слово «тотчас» встречается в Евангелии от Марка более 70 раз, показывая Иисуса Христа в динамике, в движении, в служении, в активном действии. Марк, к примеру, пропускает такие звания, как «Господь», которые используют другие евангелисты. Помните, мы говорили про синоптиков. Слово греческое «синоптикос» переводится как «видеть сообща». То есть эти три евангелиста рассматривают события жизни Иисуса Христа, но под разным углом. В этом случае Марк делает фокус на служителя. Поэтому он упускает тот титул, который использует Матфей, который называет Христа обязательно Господь, Кюриос. В этом случае Марк так не делает. И это Евангелие в действии. Помните слово «тотчас» свыше 70 раз употреблено в Евангелии от Марка. Это Евангелие для язычников. То, что было понятно для евреев, и о чем писал, к примеру, Матфей, абсолютно не было понятным или очевидным для языческой аудитории Марка. Поэтому Марк упускает те нюансы, которые были бы непонятны для язычников. Евангелие от Марка, 1 глава, со 2 по 3 стих. Мы читаем, как написано у пророка. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой». Кому были обращены эти слова? Если мы вернемся к тому пророчеству, которое здесь цитирует фактически Марк, мы понимаем, что речь шла о возвращении или приходе самого Бога. Таким образом, евангелист подчеркивает сразу же с первых слов, с первых же строчек своего Евангелия божественность Иисуса Христа, показывая, что Он является Сыном Божьим, самим Богом, пришедшим на землю. Также в Евангелии от Марка мы читаем 9 глава 28 стиха. «И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали наедине, почему мы не могли изгнать его?» Речь идет о невозможности или неспособности учеников изгнать беса из одержимого человека. И вот концовочка, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Здесь мы читаем. Христос говорит, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Дело в том, что Если мы посмотрим внимательно оригинальный текст на греческом, то в нем мы не находим последних слов поста. В большинстве манускриптов, которые датируются более поздней датой, это слово «пост» присутствует. Тогда как в ранних манускриптах, которые, скорее всего, показывают, что слово «пост» позже было добавлено переписчиками и по понятным причинам. Это подразумевало некую такую благочестивую практику. Но, скорее всего, что само оригинальное слово «пост» отсутствовало в словах Иисуса Христа. Почему я акцентирую здесь внимание? Часто пост становится средством манипуляции, давления на Бога, где посредством, голодовки мы пытаемся заставить Бога что-то делать ради нас. Но так не должно быть. Если мы посмотрим книгу пророка Исаии, 58 главу, то мы прочитаем о подлинном посте. Исаия спрашивает: тот ли это пост, который я избрал, когда человек томит себя голодом и гнет голову свою, как тростник? Нет, нет, пост – это не просто голодовка. Пост – это повод смириться перед Богом. Это время, когда в тишине от суеты и забот мы можем, остановившись, послушать Бога. Это пост. В этом же случае, когда речь заходит об изгнании беса, то мы видим, что это никак не заслуга человеческая. Но вся роль в этом отводится молитве и Божьим сильному действию, а никак не человеческим усилиям. Также я хотел обратить ваше внимание на Евангелие от Марка, 9 глава, 49 стих. Здесь мы читаем: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Существует три взгляда, что имелось здесь в виду. И некоторые говорят, что здесь речь идет о готовности верующего принести себя в жертву. Как жертва всесожжения, которая клалась на алтарь солью, должна была быть полностью сожжена, так каждый верующий должен быть готов отдать свою жизнь ради Бога, пожертвовать собой для служения Ему. Существует также и другая точка зрения, где с помощью соли каждая жертва очищалась. Священник, возлагавший на алтарь тушу жертвенного животного, обязательно добавлял туда соль. И соль очищала, сохраняла и служила обязательным компонентом для приношения жертвы. И вот так каждый из нас должен быть очищен и освящен Богом для служения. То есть каждый верующий должен пережить вот это очищение и освящение, уподобление Иисусу Христу, преображение в своей жизни, где он станет подобным Иисусу Христу, для того, чтобы совершать его служение. И третья точка зрения, что когда Иисус говорил о жертве и соли, то каждый верующий должен стать солью и светом для этого мира. Мне кажется, что каждая из этих позиций, каждая из этих трех точек зрения имеет свою долю истин. И каждого из нас Бог призывает быть жертвенными. И Он предупреждает, что никто не может идти за Мною, не отвергнувшись себя и не взяв креста своего. И мы знаем, что крест Христа привел его на Голгофу и к смерти. То есть каждый из нас должен быть готовым следовать жертвенно, отдавая всего себя на служение Богу. Но каждый из нас должен очищаться, как жертва была лишь только тогда приемлемой, лишь только тогда приятной Богу, когда священник полагал соль. Так и наша жизнь, наше служение Богу может быть значимым, имеющим вес только тогда, когда мы свято ходим перед Богом. И также каждый из нас должен становиться той солью и светом для людей, окружающих нас. Существует много дебатов относительно того, где же заканчивается Евангелие от Матфея. Существует два варианта прочтения. Это короткое прочтение, где оригинальный текст, как считают некоторые, заканчивается на 16 главе 8 стихом. И есть долгое прочтение, где 16 глава заканчивается 20 стихом. Интересно то, что два наиболее ранних манускрипта, Синайский и Ватиканский, относящиеся к 4 веку, этих стихов с 9 по 20 стих 16 главы не содержат. Однако после 8 стиха у них оставлено пустое место. Видимо, переписчики знали существование стихов с 9 по 20. Но в рукописи, которую они переписывали, их не было. Тогда встает вопрос. Если мы принимаем ту позицию, что, скорее всего, что Евангелие от Марка заканчивается 8 стихом, а я прочитаю, это звучит так довольно неожиданно. Вот смотрите. Итак, это Евангелие от Марка, 16 глава, 8 стих. «И выйдя, побежали от гроба, и их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Здесь говорится о женщинах, которые оставили гроб Иисуса Христа. Поэтому возникло несколько предположений. Их четыре. Что же заставило Марка так неожиданно закончить свое Евангелие? Некоторые предположили, что если Марк писал на кодексе, то есть не в форме свитка, как сегодня предполагают, писали большинство авторов Нового Завета, и как писали ветхозаветные пророки, а в форме книги, которой мы пользуемся сейчас, то, возможно, та последняя страница была утеряна. Но эта теория не имеет подтверждения, потому что ничем не подкреплена, кроме как только предположением. Некоторые допустили вторую точку зрения, говоря о том, что окончание было изъято из текста. Кем и для чего, мы также точно не знаем, и это скорее остается всего лишь предположением. Марку почему-то не удалось закончить свое повествование. Возможно, по причине скоропостижной смерти. Опять-таки, это всего лишь предположение, которое, возможно, а возможно и нет, было справедливым. И последнее, это Марк сознательно закончил свое Евангелие на 8 стихе. Я лично склоняюсь к последней точке зрения. Мне кажется, поскольку это было Евангелие действия, где Христос показан был как служитель, как тот, который действует и предпринимает, и невольно таким вот резким завершением своего Евангелия сам евангелист и нас, подчеркивает, побуждает к определенным действиям. То есть, прочитав эти последние слова, каждый из нас был бы готов что-то предпринять, что-то делать. А ведь Божья истина такое должна быть. Она не должна оставлять нас равнодушным. Слово Божье не написано для того лишь, чтобы сделать нас умнее, не для того, чтобы расширить наше интеллектуальное познание. Это тоже хорошо. Но Слово Божье побуждает нас к определенному действию, к определенным шагам, где полученные знания мы должны применить в жизни. Пусть и вас Господь благословит те знания, которые вы получаете, применить в своей жизни для Божьей славы. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь вас благословит.